Всем привет! С вами Минобор позвонит. Подкаст для тех, кто готов учиться и учить по-другому. И как я вам писала в чатике, выпуск выходит чуть-чуть позже, потому что для того, чтобы добраться до сегодняшней нашей гости, мне потребовалось вот проехаться на поездике из Стокгольма и оказаться в небольшом шведском городе... Ох, боже, помоги произнести это... Норрköping. Да. А я приехала сюда, чтобы повидаться с Мариной Каспирович, которая училась в Швеции, училась в Англии и теперь работает в шведской высшей народной школе. И мне кажется, Марине есть очень много чего рассказать и поделиться о своем образовательном опыте. И мы попробуем это, конечно же, все как-то поместить в белорусский контекст и понять вообще, какие интересные практики и вообще подходы могут быть интересны для нашей системы образования. Ну что, Марин?
Я еще и в Минске училась.
Да.
Немного, поэтому, так... мне кажется, еще интереснее, потому что можно сравнить.
Да, я думаю, что мы вот как раз этим и займемся. И я первое, что я тебя хотела спросить, вообще, как ты оказалась в Швеции, какой дорогой ты пришла к работе вот в этой высшенародной школе?
Вообще все очень интересно сложилось, потому что я изначально училась в Иньязе на факультете межкультурной коммуникации, и шведский стал моим вторым иностранным языком очень случайно.
То есть ты уже в Иньязе начала учить шведский?
Да, я еще в Иньязе начала учить, но изначально мне хотелось учить французский язык, потому что я его учила в школе тоже 5 лет, но... Сейчас я ничего не помню, ничего не могу сказать на французском, но так получилось, что именно в эту группу было не так много желающих, поэтому группы не состоялось. Но получилось так, что был достаточно большой интерес изучать шведский язык. Я подумала, о, интересно, никогда не слышала ни одного слова на шведском языке, никогда не была в стране. Ну, может быть, любопытно. И вот поэтому я тогда еще начала учить шведский.
То есть ты в Иньязе в итоге продолжила вот...
Я тогда начала учить. Угу. Потом я после Иньяза поехала на год, получила стипендию, поехала на год в Швецию поучить шведский язык, вот в такую высшую народную школу, где я сейчас работаю.
Угу.
Потом я работала достаточно долгое время с разными интервалами переводчиком в разных проектах, в том числе и со шведским языком. Вот потом я училась в Британии в магистратуре, и вот в то время как-то мне из... Одна моя знакомая сказала, что у нас на работе есть вакансия, неинтересно ли бы тебе было подать туда заявку. Я подала, приехала на собеседование, потом узнала, что я получила работу и решила попробовать. Вот таким образом я сейчас оказалась в Швеции.
Хорошо, а какой вот, ну, слушай, мне кажется, что если у тебя был вот этот первый контакт со шведской школой народной, расскажи вообще, что вот тогда, когда ты в первый раз приехала в Швецию, что это вообще была за программа и...
Вообще, это достаточно такая шведская высшая народная школа, это достаточно уникальная система образования. Школы подобного плана есть в Швеции, в Дании и в Норвегии. То есть очень такая северная европейская концепция. В Швеции их в данный момент 164 школы по всей стране находятся. И я, когда училась на 5-м курсе в университете, подала заявку в Шведский институт. Это организация, которая чем-то напоминает наше Министерство образования, которое занимается вопросами образования вообще и... распространение шведской культуры за пределами Швеции.
Угу. И в том это вот числе... как Гёте-институт, мне кажется, да, для Германии.
Что-то похожее. Плюс занимаются разными образовательными программами на разных уровнях и для разных абсолютно целевых групп. Это могут быть как языковые программы, так и какие-то по более узким таким специальностям. И вот я подала заявку, получила место в такой высшей народной школе, уехала сначала на 1 семестр, но мне хотелось бы остаться подольше, и школа мне предложила сама в тот же момент остаться еще на 1 семестр по своей инициативе, и я тогда подумала и решила, почему бы нет.
А почему тебе школа предложила остаться? Что они... Ну, то есть ты же была в школе как студентка, правильно я понимаю?
Да, я там была на один семестр, и тогда у меня была стипендия от шведского института, но также некоторые школы еще имеют возможность предложить сами стипендию отдельным студентам. Не знаю, по каким принципам и критериям они выбирают и предлагают, либо не предлагают, но мне повезло. Okay. Мне сама школа предложила стипендию, я тогда согласилась, потому что я училась в Иньязе на факультете межкультурной коммуникации, и там еще есть дополнительная, или я не знаю даже какая-то дополнительная, либо основная специальность переводчика. И я понимала, что после окончания университета, в принципе, я что-то могла сказать на языке, но он был совсем не живой. Я подумала, что находясь в стране и будучи в этом контексте, используя язык каждый день, я смогу подтянуть его еще до более высокого уровня и потом, да, возможно, найти работу в этой сфере.
Окей. И а как вообще вот в этой народной школе у тебя проходили... Ну, то есть у тебя, я правильно понимаю, были занятия только по шведскому языку?
Да. Там как бы... Я училась с таким с общеобразовательным курсом, у которого были предметы шведский, английский, обществоведение, социальные науки. Плюс у меня еще было дополнительное направление фотография и фотожурналистика. И там учатся шведы, ребята очень разного возраста, но начиная от 18 лет. И как бы верхний предел.
То есть это уже получается, она это. В твоем случае это были, ну, все взрослые ребята.
Это были все взрослые ребята, просто потому что им не хватало каких-то оценок для аттестата, для того, чтобы дальше учиться в университете. Либо это были те ребята, у которых уже был аттестат, но они хотели получить какую-то более узкую специальность, как, например, фотожурналистика. И почему 18+? Потому что школы подобного плана предоставляют еще возможность проживание на территории школы, если, например,
школа-интернат.
Да, что если кто-то, допустим, подает на какую-то интересную им программу из города, который находится очень далеко от этой школы, поэтому люди могут там вот и жить.
Прикольно. А как, интересно, мне вот эти школы, они, ты говоришь, их сейчас 164 по Швеции, они как-то распределены? Просто я помню, например, когда я в Финляндию ездила на проект один, и... жила там и делала проект в одном как-то youth center, молодежном центре, да, то нам тогда рассказывали, что вот эти молодежные центры в Финляндии, они находятся специально, их расположение выбрано так, чтобы быть равноудаленными для определенного количества населенных пунктов, да, то есть и поэтому они находились, так сказать, in the middle of nowhere, некоторые из них, но при этом тогда там молодежи из других населенных пунктов было одинаково удобно до них добираться. А как вот в Швеции эти народные школы, они просто в каких-то... Ну, то есть они привязаны к каким-то населенным пунктам, или они тоже такие имеют какую-то, как это, региональную привязку, когда их ставят вот просто там в центре региона, чтобы всем...
В Швеции, скорее, такой тенденции нету. Здесь больше... какие-то исторические предпосылки, что подобная форма образования в Швеции появилась 150, по-моему, один год назад, вот в прошлом либо позапрошлом году был юбилей, 150 лет, и изначально эти школы появились из трех движений. Где-то 150 лет с лишним назад в Швеции была большая проблема с алкоголизмом, поэтому школы частично появились благодаря движению против алкоголизма, потом благодаря движению за свободное вероисповедание, либо свободную церковь и религию, и также благодаря еще движению за просто продвижение уровня образованности среди населения. И первыми учениками в подобных школах это были люди, которые не могли себе позволить обучение в университетах или в больших городах, которые жили, как правило, в сельской местности, и поэтому для того, чтобы приехать в такую школу, им не нужно было как-то прерывать свою обычную жизнь, они могли помогать дальше семье вести сельское хозяйство, но параллельно еще получать какое-то образование.
Понятно, то есть это вообще, слушай, ну это очень прикольная история, потому что, ну, в Беларуси, да, у нас же есть вот это проблема с высокой концентрацией всех образовательных услуг в Минске. Есть у нас там отдельные региональные зорочки в виде Витебска, например, в котором ты можешь только там поучиться на ветеринара или, не знаю, медицинских университетах в Гомеле. Да, в Гомеле или Гродно. Но все равно это не создает той динамики, да все равно большая там часть молодежи приезжает и пробует свои силы в Минске. Ну, я вот вижу, это прикольный такой формат, когда
да, в Швеции
подход вот этот, да, что тебе там не обязательно ехать в большой город, если особенно, знаешь, если ты вот рассказываешь про фотожурналистику, которую ты изучала. Ты, ну, то есть для того, чтобы учиться фотожурналистике, ехать в Минск, вот я сейчас думаю, зачем? Это такое очень узкоспециализированный скилл, который тебе нужен, и если есть у тебя такая возможность в форме вот этой народной школы поучиться, это было бы очень интересно. Да.
Плюс в Швеции подобная тенденция наблюдается не только на уровне вот таких высших народных школ, но еще и университеты, они, в принципе, тоже распределены достаточно по всей стране, и отличие Швеции от Беларуси, это прежде всего в этой в географической форме и вытянутости. Беларусь такая более компактная, круглая страна, компактная, Швеция же все-таки длинная, протяженность намного длиннее, больше, чем в Беларуси с юга на север.
Да.
Поэтому, в принципе, школы распределены по всей стране. Да, в какие-то, наверное, придется проехать долго, чтобы туда попасть, потому что такие вот редкие какие-то образовательные направления, они есть, конечно, не в каждой школе. В каждой школе есть общеобразовательное направление, а вот такие уже узкоспециализированные курсы, они очень разные. В той школе, где я сейчас работаю, одно из таких направлений, которое привлекает достаточно много студентов не только из стран Северной Европы, но из Европы, США и, в принципе, со всего мира, это образовательная программа на год по уличным танцам, street dance program. И про нее знают, в принципе, ребята, ну, мне кажется, достаточно такая узкая группа, где про нее узнают люди друг от друга.
И вот то есть эта информация распространяется по так называемому сарафанному радио.
Да. И ребята, которые приезжают, говорят, что есть еще другой вариант и альтернатива учиться во Франции в школе подобного формата. Ну, а больше в Европе такого нигде нету. И это придает своей такой определенной уникальной школе.
Круто получается, что, ну, то есть, если я правильно понимаю, вообще, это в вашей школе, там, это уличные вот эти танцы, но, в принципе, в каждой другой школе есть какая-то вот своя такая изюминка, за которой, вот, как ты говоришь, да, студенты из США будут ехать для того, чтобы...
Да, да. Есть, например, две либо три школы, которые, как бы, входят в одну сеть. Они находятся на самом севере Швеции. Я знаю, что там самые популярные программы по всем лыжным видам спорта. Горнолыжный спорт, хафпайп, спуск. И там очень серьезный отбор ведется, конкурс, постоянные какие-то тренировки, занятия, которые потом студентам дают возможность выступать на профессиональном уровне либо заниматься какой-нибудь тренерской работой.
Ого! У меня открываются новые горизонты всего это. Мне теперь интересно, как вообще попадают студенты, иностранцы в эти школы. Это через шведский институт или есть возможность, например, просто подать, и тогда они что, оплачивают свое обучение как-то, проживание в этом месте? Вообще, как происходит процесс?
Ну, все немножечко еще зависит от того, из какой страны приезжает человек, потому что, да, к сожалению, для белорусов с, по-моему, 2011 года, по-моему, нужно за все обучение платить в Швеции. Вообще в Швеции обучение бесплатное, все образование, независимо от того, где ты учишься. То есть за сами предметы платить не нужно. В основном студенты платят за проживание и за питание. Либо какой-то еще дополнительный взнос, если есть, не знаю, необходимость покупки каких-то материалов. Вот, а так вообще за образование не платят. Но белорусам, к сожалению, нужно платить, если не получаешь стипендию от шведского института. Но опять-таки же сейчас...
И сколько?
Сейчас возможности получить такой стипендии нету.
Вообще ужас.
Потому что в Швеции в 2016 или 2015 году был миграционный кризис в связи с событиями в Сирии, в Эритреи, Сомали, в основном в Сирии, и был очень большой поток беженцев, и миграционная служба не справлялась с потоком документов, поэтому они временно приостановили выдачу стипендий всем иностранным студентам вот на обучение в таких школах. И вообще на обучение... Я знаю даже, что были проблемы получить визы на обучение на магистерских программах, но потом как-то этот вопрос уладился. Ну, вот именно такие курсы отдельные и высшие народные школы. Ну,
Марина, скажи, сколько? Дают. Сколько нужно заплатить белорусский или белорусу для того, чтобы поучиться год в горнолыжной школе на севере Швеции?
Ой, там, по-моему, порядка 20-30 тысяч евро стоит программа.
Ух!
Да.
Так это почти как в лучших американских университетах.
Да, да. Но если, например, для европейских студентов это или студентов из стран Европейского Союза, такие программы бесплатные. Если приезжают ребята из Финляндии, из Норвегии, то у них есть как бы такая система, которая им позволяет получить как бы пособие, если при условии, что они учатся в каком-то заведении. Этого пособия хватает на оплату проживания и питания. Выплатить обратно это пособие они должны тогда, когда они найдут работу.
Ну, короче, все для того, чтобы только съезди и поучись.
И поучись, да, да. Получи навыки, да. И потом делись с ними, с окружающими.
В своей родной стране. Ага. А смотри, а вот эти студенты, которые приезжают там иностранные или которые учатся... Нет, давай даже вот про конкретно иностранных. То есть я поняла, что если местные студенты, они получают вот какой у них идет набор, они тоже берут, вот как ты говорила, у тебя был там шведский, английский, обществоведение и фотожурналистика. Это такой стандартный набор для всех студентов или у тебя, как, например, по принципу университета, есть там возможность выбирать эти предметы?
Ну смотри, если это общеобразовательный курс, то, в принципе, здесь каждая школа имеет право формировать свою программу самостоятельно. Здесь нет каких-то, прям, не знаю, учебных планов, которые нужно согласовывать с Министерством образования либо с какой-нибудь другой структурой. У школ подобного плана достаточно много свободы в формировании учебных планов. Если это специализированный какой-то курс, то они, опять-таки же, самостоятельно формируют тоже планы, и занятия сами ставят в сетку занятий, формируют по-своему. То есть, например, если это, как у нас в школе есть музыкальный курс, у них иногда занятия начинаются в 8 утра, заканчиваются в 3 часа дня, затем после этого у них есть еще какие-то индивидуальные занятия с педагогами по профилю, и дальше есть доступ во все студии, ко всему музыкальному оборудованию 24 часа в сутки. То есть могут прикольно, свободно зайти в любую студию и репетировать там чуть ли не всю ночь. У танцоров почти то же самое, единственное, что у них более такой курс, который предполагает физические нагрузки, поэтому у них есть блок тренировок в первой половине дня, тоже до часов 2-3, и потом есть еще небольшой блок вечерних тренировок. Есть еще и теоретические.
И это каждый день?
Да, это каждый день. Помимо, ну, только суббота-воскресенье, там уже свободный график. Плюс у них есть еще и теоретические занятия, когда либо сами преподаватели читают какие-то блоки, которые им могут понадобиться, либо приезжают какие-то как бы преподаватели и читают либо на английском, либо на шведском лекции.
О, прикольно, так.
Да,
остановимся, в смысле на английском. То есть вот эти ребята, которые приходят после школы, возможно, недополучив каких-то кредитов, они, в принципе, все достаточно как-то proficient, да, простите мне мой англицизм, достаточно могут воспринимать вот иностранных каких-то...
Ну, в основном какие-то иностранные лекторы приезжают уже на специализированные курсы. Там ребята уже получили свой аттестат и получают больше специальность по какому-то узкому предмету. Поэтому, да. Но, в принципе, в Швеции практически все говорят на английском языке.
Я вам скажу, вот у меня сейчас есть комментарии, не практически все, а просто все. За вот прошедшие 2 недели в Швеции у меня ни разу не было проблемы, если мне нужно было что-то вот окружающее незнакомых мне людей, не знаю, спросить направление, на кассе магазина что-то уточнить. У людей всех возрастов, всех вот... возможно, социальных групп, ты всегда можешь что-то спросить на английском, и тебе всегда ответят. Это невероятно комфортно.
И у меня есть своя версия, почему так происходит.
Так.
Мне кажется, что большинстве случаев это благодаря тому, что фильмы, телевидение не дублируется. То есть, если фильм в кинотеатре идет на языке оригинала, то он и будет идти на языке оригинала, но только со шведскими субтитрами.
То есть они не... Вау.
И поэтому они учат язык достаточно естественным способом, начиная с детства. Плюс, если это говорить молодежь, если брать возрастную группу, мне кажется, до лет 30, даже до 35, то многие из них, вернее, те из них, которые очень хорошо говорят на английском, зачастую много играли в компьютерные игры, и благодаря этому тоже хорошо очень учат язык. Играют как бы с ребятами из разных стран, английский получается общий язык. Ну и плюс по телевидению тоже, если показывают репортаж из какой-то другой страны, то он всегда идет на языке оригинала с субтитрами.
Белтелерадиокомпания, Минск видеопрокат, ты нас слышишь?
Да.
Пожалуйста, прекрати дублировать фильмы, которые сняты на английском, и репортажи из англоговорящих стран.
Это будет очень полезно, очень полезно.
Мы только что, мне кажется, решили главный вопрос белорусского образования и... большей части компаний, которые работают с иностранными клиентами, просто пролоббируйте, чтобы в белорусском кинотеатре можно было просмотреть
фильм на языке оригинала с субтитрами. Может быть, иногда повстречается человек, который скажет, что я не могу говорить, не знаю, как сказать это по-английски, но может, это просто скромный человек, потому что тут иногда... Ну, не то чтобы иногда. Мы как бы, в моей школе мы очень много работаем с такой категорией ребят, населения, которые по каким-то причинам, не знаю, может быть, у них было не совсем счастливое детство, либо, может быть, были какие-то другие проблемы. И там мы работаем очень много с таким вот именно психологическим профилем и здоровьем человека. Поэтому там иногда есть барьеры просто, и человек... стесняется, не думает, не зна... как бы считает, что он недостаточно хорошо знает язык, поэтому он может как бы сказать,
ну,
что
это
я не понимаю.
Это, мне кажется, это насколько я разговаривала с людьми, которые работают с английским языком в Беларуси, это вот говорят, что одна из основных причин, что белорусы в принципе на неплохом уровне в школе осваивают язык, именно такой теоретически, да, но есть у большей части населения барьер к тому, чтобы начать, наконец, говорить на этом языке.
Да.
И... Так что нужно белорусов просто отправить в народные школы.
Это точно. Белорусы зачастую знают, как называются каждый термин и каждое явление в грамматике. Они могут назвать каждое время правильно. Шведы никогда не назовут, как это время называется. Или очень мало шведов могут назвать, как именно это время называется. Но они могут его правильно употребить и не бояться. И употребляют в правильном контексте и используют живой язык. То мы как бы больше теоретики. Либо наше образование, как мне кажется, продолжает все-таки больше быть теоретическим. В Швеции все образование более практическое. И даже у меня был пример, как у меня у друзей есть дети такого, мне кажется, подросткового возраста. И вот когда они пошли просто в музыкальную школу, чтобы поучиться играть какому-то инструменту, сначала у них им дали доступ просто к инструменту и сказали, там, вот, пробуй, нажимай на все кнопочки, играй сколько тебе угодно. Два занятия проходило приблизительно в таком режиме, а уже на третьем, когда у ребенка или у подростка, или у взрослого человека возникает естественный вопрос, а что это за кнопочка и для чего она нужна, тогда он получает на это объяснение. Сначала практика, потом вся теория.
Такое-то, как это, исследование, да, exploration, стадия, когда просто, ой, как это. Ну, классно, хорошо, смотри, а получается, вот эти вот, ты говоришь, что есть годовая программа в вашей школе для вот по уличным танцам, а это вообще одна форма, вот как школа вовлекает... разные вот эти группы населения, или есть еще там, не знаю, какие-то краткосрочные курсы, например, если человек не может выделить вот этот год целого времени, что какие есть вообще альтернативы?
Есть еще какие-то краткосрочные программы, например, программы выходного дня, когда это какой-то короткий курс. Есть отдельный блок летних курсов, которые длятся в основном от 3 до 5 дней. И есть еще дистанционные курсы, когда курс тоже рассчитан на год, когда все участники курса получают домашнее задание и теоретический материал через определенную Google-платформу, выполняют домашнее задание, и потом у них в течение года есть еще несколько запланированных встреч уже в самой в школе. куда они приезжают.
Ну, это такой прям blended learning какой-то получается.
Ну да, или какая-то такая своеобразная, ну, вернее, слегка напоминающая нашу заочную форму обучения. Только что, когда, мне кажется, в Беларуси заочная форма, то это сессия у тебя на 2 недели,
да.
И потом ты дальше учишься самостоятельно. То здесь все-таки у тебя в течение года такие короткие встречи по 4 дня. Плюс, если ты живешь где-то далеко от этой школы, то есть еще определенная, как бы, как сказать, это даже не организация, а скорее, да, какая-то профессиональная организация, которая курирует данное образование и как бы, смотрит, чтобы данное образование имело определенное качество, то через нее ты можешь получить еще пособие, которое будет покрывать тебе поездку туда и обратно от этой школы, и плюс какую-то там еще сумму денег на проживание.
Короче, все для того, ты только учись.
Да, вот у нас подобным образом работает курс массажа, терапевтического массажа на год. И вот у них, по-моему, мне кажется, в год 10 встреч таких, 3-4 дня. Потом еще программа для как бы, лечения и работы с анонимными алкоголиками. Потом и не то, что не только алкоголиками, но вообще с программами зависимости. У них тоже порядка такого количества встреч. И вот планируется еще один курс на следующий год, который будет работать по подобной схеме.
Окей, смотри, у меня вот возникает вопрос. Люди поучились по программе там, массажа, уличных танцев, еще каким-то определенным скиллам. Что они потом делают? Вы знаете вообще, что вот ваши студенты, ученики делают после школы? Насколько вообще... Мне интересно просто этот такой формат образования, да, который... То есть я пока что пытаюсь понять, да, как-то вписать его в какую-то белорусскую рамку, и это получает... Ну, это вот по чуть-чуть от всего, но мне кажется, в этом есть перспективы для нас. Ну, то есть это не университет, это не среднеспециальное учебное заведение, это вот что-то где-то между, после школы, между университетом. То есть что вообще потом вот выпускники ваши делают по жизни? Они потом идут в университет, они потом идут и становятся массажистами в шведских спа-салонах. Что происходит?
К сожалению, у нас нет такой четкой системы мониторинга, что делают дальше наши студенты. Мы узнаем только из каких-то таких личных контактов. Многие из них приезжают в гости, возвращаются, либо как-то отзываются, там, говорят, что «Ой, мне вот это образование помогло, чтобы добиться вот этого, или чтобы стать там кем-то, тем-то». Те, которые учатся на общеобразовательном курсе, в основном затем поступают в университет, либо идут работать. И уже с таким аттестатом общего среднего образования им намного легче найти работу, чем без него, чем, например, как бы с 9 классами нашего белорусского образования. А дальше они вот здесь, когда учатся на общеобразовательном курсе, они как бы получают аттестат за 10, 11 и 12 класс.
То есть они, получается, окей, то есть так бы они в школе учились 3 года, а у вас они что, учатся 1 год или...
Нет, вообще в Швеции обязательным образованием считается 9 классов.
Так.
После 9 классов ты можешь идти либо сразу работать, либо можешь ничего не делать, либо можешь поступать в гимназию. Гимназии в Швеции, как правило, это 3-летнее образование, и оно очень профильное. То есть, если ты хочешь или знаешь, что ты хочешь работать с точными естественными науками, то ты идешь на вот программы какого-то такого профиля, и не будешь изучать там несколько предметов или достаточно много предметов, которые тебе абсолютно неинтересны. Если ты хочешь идти на какое-то эстетическое образование, то у тебя там будут все программы, связанные каким-то образом с, не знаю, там, с искусством, с эстетикой и так, так далее. Если хочешь идти на экономические, все связано с экономикой, строительное обучение, то у тебя будет 3 года с каким-то строительным профилем, плюс еще будет теоретический.
То есть это прям такая не то, что, знаешь, как это гуманитарии, математики и...
Нет,
здесь, очень специализировано.
Здесь больше как бы, вариантов, больше профилей. Вот. Но те, кто в гимназию по каким-то причинам не поступил, либо не смог закончить, либо был отчислен, не знаю, то вот у них есть возможность потом получить недостающие оценки, недостающий аттестат, либо в школе вечернего образования, там можно учить один предмет, как бы, по отдельности, либо можно учиться вот в школах подобного плана. Этот план подходит много кому, особенно тем, кто вот как бы не очень комфортно себя чувствуют в большом учебном заведении, в большом городе, кому нужна, не знаю, достаточно спокойный ритм и плюс способность учить какой-то материал в своем собственном ритме. Угу. Кому-то нужно 2 недели, кому-то нужна неделя.
Так,
чтобы освоить здесь какую-то тему.
Ага, ага. А вот здесь поподробнее. Как так получается, что можно в своем ритме?
Можно в своем ритме, как бы уровень, либо даже не уровень, а тут скорее сертификат. Когда человек заканчивает подобную школу, то он получает определенный аттестат, либо сертификат, где оцениваются те знания, которые он получил, но прежде всего оцениваются достижения и прогресс, который он достиг с момента поступления на данный курс к моменту окончания данного курса.
Просто мед на моему сердцу.
И здесь иногда учатся люди, ребята, у которых есть, например, какие-то, не знаю, медицинские показатели, которые им не позволяют учиться в обычной школе. У кого-то есть какие-то особые потребности. Они могут быть как такого физического плана. Например, человек передвигается в инвалидном кресле. Он не может, ему тяжело ездить в университет каждый день, плюс там много людей, он не совсем справляется с таким вот потоком. Ему более комфортно и приятнее учиться в более спокойном таком, не знаю, окружении. Да. Либо это есть какие-то другие, не знаю, диагнозы, либо какая-то специфика из...
Да, ну смотри, других... а вот мне просто интересно уже вот в процессе, да, ты говоришь, то есть оценивается прогресс, и, и есть возможность учиться в своем темпе. То есть мне интересно, как это на практике происходит в классе. Есть ли вообще какие-то эти классы, или это просто учебные группы, к которым вот кто-то присоединяется, если он быстро очень прогрессирует, переходит в другую группу, в чем вообще... То есть как вот это работает на практике, этот?
Как бы общеобразовательное направление — это один класс, но в рамках этого класса есть несколько групп. Например, если возьмем один предмет — шведский язык. Шведский делится вообще на 3 уровня. Шведский 1, шведский 2 и шведский 3. Все, кто учится сначала на шведский 1, учатся в одной группе. Но даже в рамках этой группы каждый работает в своем темпе. И здесь задача учителя, например, приспособить один и тот же материал для каждого ученика. Либо, например, объяснить кому-то задание, если кому-то нужны какие-то дополнительные инструкции. Ну и дальше уже ученик работает сам с данным материалом, кто-то справляется с ним за неделю, кто-то за 2. Кто справился за неделю, тот, может быть, получает какие-то дополнительные задания, либо начинает работать с другой темой и продолжает работать. То есть...
А сколько людей в такой группе? Мне просто это интересно, да, усилия учителя, какое, чтобы...
Они большие на самом деле, потому что группы разные, но сейчас достаточно большой поток соискателей на курсы, поэтому в группе может учиться, не знаю, от 10 до 20 человек. И
большой поток. Белорусские учителя, вы слышите? Большой поток соискателей. 10-20 человек.
Да. Но здесь мы также сталкиваемся с другой спецификой. Это то, что это взрослые люди. Ну, как бы 18 лет, да, но иногда в группе учится 18-летний, можно сказать, подросток и 50-летний взрослый человек. И поэтому у них темп, конечно, учебы может быть немножко другим. Плюс в Швеции, в отличие от Беларуси, еще специфика в том, что здесь опять-таки же был большой поток иммигрантов в определенные года, и поэтому в классе учатся не только ребята, которые родились в Швеции, но учатся еще и люди с происхождением из других стран. И поэтому для многих из них шведский стал, например, тем языком, на котором они... стал первым языком, на котором они научились писать. И параллельно в этом же классе может быть человек, у которого есть высшее образование с другой стороны, но ему не хватает шведского для какого-то там уровня. То есть уровень какого-то начального образования и способность учиться очень-очень разные.
Прикольно. А мне кажется, это должно создавать такую, знаешь, ну вот когда столько разных людей в одном месте, это, конечно, очень такой большой вызов для учителя, учительницы, как это все организовать, но с другой создает вот такую вот эту атмосферу постоянного, ну вот, опять же, да, ведь вот этот peer-to-peer education, да, когда равный обучает равного, то есть они в этот момент в классе шведского, они примерно на одном уровне, да, и они равны друг другу в шведском. И вот по твоему опыту вообще было ли у тебя какое-то... Насколько эта атмосфера может быть положительно влияющей на учеников? Или это все же какое-то такое больше... Ну, это больше такое усилие, чтобы эти люди все смогли учиться вместе.
Мне кажется, что здесь очень много зависит от личной мотивации каждого учащегося. Потому что кто-то как бы четко видит цель, зачем мне это надо. Кто-то, кто ее не видел в начале, но в процессе вот такого обучения без каких-то четких рамок и каких-то параметров, что вы должны сдать вот этот материал, и как-то находит удовольствие в обучении. И тогда ты видишь, насколько ребята творчески подходят вообще к выполнению каких-то заданий. И когда они сами получают удовольствие, они учатся не для того, чтобы получить аттестаты, чтобы сдать и забыть. Сдать экзамен и забыть что-то.
Ничего не напоминает.
А учатся для того, чтобы... Ой, здорово, класс, мне интересно это задание выполнить. Мне интересно самому найти информацию. Мне интересно потом его представить в какой-то такой форме. И здесь получается вот это...
А в чем рецепт? Как случается вот этот переход от... Сделаю на отвали до ого, как это интересно. Дайте мне еще одно задание.
Даже не знаю, мне кажется.
Здесь... Ну, у тебя вот был такой опыт? Вот, были у тебя такие ученики, которые.
Ну, мне кажется, я работаю еще приблизительно 1.5 года. Может быть, не так много времени, чтобы увидеть и заметить какую-то такую вещь, потому что я еще и работала за эти 1.5 года на разных немножко курсах. Но я вообще преподаю шведский и английский сейчас. Но у кого-то какая-то, мне кажется, какие-то изменения заметные, и вот они прям очень радуют, когда появляется прям интерес учиться, когда человек понимает, что, о, прикольно, классное задание, можно же его вот так сделать, или можно вот тут вот так вот написать. И когда у человека прям реально исчезает вот эта боязнь что-то писать и делать, когда он не думает, что, ой, то, что я напишу, будет плохого качества, а, ой, прикольно, я попробую. И сдам, и вот вдруг получится. И прям у меня есть сейчас коллега, который такой работает преподавателем и пишет еще книжки учебные по шведскому и по литературе. Он такой достаточно творчески инициировал один конкурс, где вообще все проживающие в определенном регионе могли прислать свои работы на определенную тему в виде стихотворения. И приз... была публикация на блоге каком-то, а затем возможность публикации в книге. И вот у нас многие ребята, которые абсолютно, мне кажется, вообще, мне кажется, они не верили в себя никаким образом, у которых была безумно заниженная самооценка, которые там социальные фобии всякие, которые боятся выйти за пределы своего дома, но все равно они начали учиться в школе, в своем ритме, темпе, которые писали какие-то там удивительные стихи, и которые получили публикацию в книге. Они были очень рады. Мне кажется, вот это такая хорошая мотивация потом дальше учиться. Но рецепта нет. Мне кажется, это очень такой индивидуальный процесс. И
мне здесь кажется, усилия... Мне кажется, что это выглядит здесь, конечно, много очень зависит от учителя или учительницы, да, как они... Ну, то есть создать вот эту атмосферу, да, в котором, как ты говоришь... Все, ну вот из того, что ты рассказываешь, я как-то вижу, что все начинается в тот момент, когда учащиеся, они преодолевают вот этот момент страха и понимают, что это безопасная среда, в которой можно пробовать, и в которой там за ошибку не будешь ты наказан.
Да, ну и в этом и определенная сложность, и определенная радость, поскольку как бы у школы есть... свобода выбирать материал, да, нам нужно тренировать определенные какие-то моменты. Ребята должны уметь, не знаю, писать реферат, составлять рецензию на книгу, но материал, на котором они будут писать реферат либо составлять рецензию, это уже, он никем не диктуется, его нету ни в каких учебниках и материалах, и... мы вправе выбирать его сами.
И метод, как они будут учиться писать рецензию на книгу, вы тоже выбираете сами.
Да, мы тоже выбираем сами. И вот здесь вот очень здорово и прям доставляет большую радость, когда тебе удается найти ту тему, которая может зацепить конкретного человека, которая будет ему интересна или ей интересна. Но иногда, не всегда получается, но когда получается, это круто.
Но, слушай, тогда это получается, что очень много. Мне интересно теперь такое, блин. Столько тебе вопросов можно интересно позадавать.
Да.
А смотри, а получается, что это от учительницы требует очень... Ну, то есть вот как вот твоя происходит подготовка, получается, что тебе каждый раз нужно немножко изобретать велосипед, чтобы под, там, понять, что вот у тебя, ну, условно, да, там, ты, например, уже второй год преподаешь шведский, ты там первый год попробовала, что вот это работает прикольно, это нет, но, тем не менее, ты же видишь, там, у тебя каждый раз разная группа, да, и тебе нужно всегда немножко адаптировать вот этот материал и там искать, например, какие-то новые штуки. Расскажи вообще, как вот эта подготовка проходит, или, может, у вас, я не знаю, есть какой-то учительский совет, вы собираетесь такие, ой, вот на этой теме по шведскому моим зашло то-то и то, вот давайте я с вами поделюсь. Как вообще вот это происходит, кухня учительская здесь?
Ну да, мы периодически собираемся, наверное, раз-два в неделю, причем как бы учителя, которые работают в данном классе, мы обсуждаем, кто что проходит на каком предмете, причем у нас есть и преподаватель по математике и по физике, он рассказывает, какие вещи он проходит, и как бы я могу тоже понять, что, ага, хорошо, сейчас они проходят там здоровье человека, может быть, я могу найти какой-нибудь текст, который тоже по вот этой вот теме, каким-то образом, он как-то с этим связан, и на основе этого текста поучить вот такой-то момент, или взять грамматику разобрать, или какие-то части речи, и так далее. Но здесь самое главное, как бы, моя проблема в том, что, мне кажется, я своего рода перфекционист, и я очень много критикую сама себя и часто недовольна тем, что я сделала. Очень часто. Но здесь важно слушать еще других коллег. Вот у меня как-то была... как-то разговаривала с одной коллегой, она сказала, да, я вот попробовала вот это, вот это, вот это, я поняла, что вот это сработало, а вот это не очень. Ну, хорошо, теперь я знаю. И буду дальше попробовать. Ну, вот это вот в этом классе так сработало, это не сработало. И я поняла, что... Так все просто. Главное в себе только это настроить.
Ну, это получается. Это как ученикам нужно понять, что для них это безопасная среда попробовать, так и учителям нужно понять, что это безопасная среда попробовать,
да,
что-то.
Да. Но вообще очень много, как бы, чтобы понять, что будет интересно, а что не очень будет интересно, получается через контакты и общение с учениками в какой-то, не знаю, на территории школы, но, не знаю, в какой-то не совсем формальной обстановке. То есть во время перерывов просто, не знаю, подойти узнать, как дела, что делали, что там, что произошло на выходных, чего-то интересного происходит в классе, либо нет. Вот благодаря такой какой-то форме что-то получается.
Когда ты просто понимаешь, ну, когда ты держишь какой-то контакт со своей аудиторией, знаешь, это вот как в маркетинге продукта, да, чтобы понимать вообще, что делать, нужно понять вообще, что аудитории это и нужно, и провести какой-то needs assessment, да, оценку потребностей и понять, насколько там то, что ты придумала, насколько это будет релевантно. А смотри, а если у вас вообще, мне кажется, белорусским учителям и вообще вот тем, кто часто критикует белорусскую школу, было бы интересно узнать, а как здесь дело состоит с документацией и отчетностью? Потому что, как мы знаем, белорусские учителя вообще стонут, и часто мы тоже критикуем за то количество не ассоциированной с обучением работы, которую нужно выполнять. Что, расскажи, что у вас? Нужно ли вам заполнять бесконечные ведомости?
Нет,
писать учебный план на каждый урок с почасовой там этой разби?
Нет, вот этого вообще ничего делать не нужно.
Это не делает никто или для этого просто есть другие люди?
Нет, этого не делает никто. В принципе, мне кажется, здесь я не знаю, если честно говоря, делается ли это в каких-то школах другого формата, как, например, в начальной школе либо в университете, но почему-то мне кажется, что не делается. И потому что есть, наверное, какая-то определенная степень доверия к учителю, к уровню знаний, к пониманию. И плюс есть еще нет какой-то такой, вернее, скорее, нет необходимости контролировать каждый шаг, что делает данный конкретный учитель на каждом занятии. И как-то подтверждать это какими-то документами, описывание какого-то
плана. То есть ты не заполняешь ведомости, кто присутствовал на уроке?
Это я заполняю, но это все в электронном виде через программу в компьютере, куда я могу просто зайти, зарегистрироваться, и я вижу список учеников, которые у меня должны быть, которые входят в мою группу. Я просто ставлю, если там его не было, то отмечаю, что человека не было, и все как бы в электронном варианте, и контролируется потом процент посещаемости таким образом.
А слушай, а как вот интересно происходит вообще и система профессионального развития учителей? Ты вот уже полтора года поработала. Я думаю, что если там что-то есть, то ты должна уже была попасть, да? Вообще, как вот с учителями, там, не знаю, есть возможность получить какую-то, вот есть эта программа, вот эта, да, как, о, боже мой, дай бог памяти, ревизию, когда, да, проводит, то есть там, например, какой-то внешний консультант проводит ревизию, например, твоей работы, дает тебе какие-то комментарии, потому как, ну, или, я не знаю, там, или можно, есть возможность, например, поехать на какие-то курсы, если у тебя есть был опыт, расскажи вообще, как это происходит. То есть как учителя могут сами расти внутри вот системы этих школ?
Ну, здесь есть, точно есть курсы, какие-то повышения квалификации, но они такие очень узкоспециализированные. Я ездила только на один курс, потому что как бы я работаю не только учителем, у меня есть еще как бы другие обязанности, и мне больше интересно развиваться в этом, в другом направлении, и скоро у меня появится такая возможность. Но в одно время, приблизительно год назад, у меня была необходимость изучить одну программу, которая называется, чисто такая шведская программа, которая помогает ребятам, у которых дислексия, лучше писать и читать. Это компьютерная программа, которая там составлена из блоков, там ничего такого сложных, никаких усилий не нужно прилагать для того, чтобы освоить ее. Но вот был такой курс для тех, кому было интересно. И есть возможность самому искать курсы повышения квалификации и затем как-то с руководством обсуждать и предлагать, вот я хочу поехать туда, можно либо нельзя. Вот, либо есть какие-то программы, которые, либо информация о каких-то курсах, которые отправляются так целенаправленно во все школы, и затем уже руководство предлагает, вот есть предложение поехать сюда, кто хочет. Вот таким образом все работает. Ну, либо есть еще возможность, что очень часто практикуется в таких школах, например, посещать коллег из других школ и посмотреть, что они делают.
О, это такой тип экспириенс, обмен опытом,
да,
боже.
Обмен опытом, да-да-да.
Да. Так, ага, хорошо. Ну, смотри, у нас уже, мы с тобой прям наговорили, нас так долго. Интересно, кто-нибудь дослушает нас до этого момента. У меня вот из всего нашего разговора в голове все зрела мысль. Смотри, у тебя получить опыт как в качестве учащейся вот в такой школе, так и сейчас в качестве сотрудницы.
Да.
И вот что ты думаешь, какие бы, ну, скажем, три компонента из этой школы было бы хорошо попробовать в белорусском образовании? Ну, возьмем там либо на школьном уровне, либо, например, на университетском, потому что получается, ну, я не вижу каких-то, да, средних между ними, да?
Да.
Какие вот три компонента тебе кажется наиболее возможным попробовать в условиях Беларуси, которые были бы наиболее релевантны для того, чтобы сделать наше белорусское образование качественным и, да, прекрасным.
Менее травматичным, наверное.
Спасибо, что сказала.
Не знаю, мне как-то сложно сказать, но мне кажется, вот подобная какая-то определенная свобода без четких образовательных планов позволяет ученикам как-то развивать в себе и позволяет школам развивать в учениках желание учиться и брать какую-то личную ответственность за поиск материала. То есть вот вам теория, изучите, прочитайте вот эти страницы и потом ответьте на вопросы. Мне кажется, работает намного хуже, чем когда вот такая-то тема, вот есть такие-то вопросы, найдите информацию сами. И вот здесь, если есть желание учиться, если есть желание получить какой-то определенный аттестат, мне кажется, это развивает вот какую-то определенную ответственность и желание.
Причем с обеих сторон, как у учителя, так и у ученика. Отлично, значит, убираем детальные образовательные планы.
Так. Планы, мне кажется, обязательно должен быть хотя бы с указанием, какие моменты должны тренироваться или какие моменты должен уметь, не знаю, там, ученик, чтобы претендовать на какой-то определенный аттестат. То есть вот он должен уметь то. А как учитель справится с этой задачей, это уже достаточно, ну, то есть предоставить больше свободы учителю.
Так.
Плюс, мне кажется, я никогда не работала в белорусской школе, но я сама училась в белорусской школе. И как бы я не знаю, насколько много и насколько большая травма получает учитель при заполнении всех планов, вот этих тщательных. Но мне кажется, отсутствие планов очень помогает сосредоточиться больше на поиске актуальной информации, не устаревшей, на поиске какого-то интересного материала для обучения. То вот это, конечно, здорово. Ну и плюс другой момент, который, мне кажется, может быть, он будет дорогостоящим для Беларуси, но в рамках Швеции я вот убедилась, что здесь всегда очень технически оснащенные школы. То есть всегда есть интернет в школе, всегда есть компьютеры, всегда есть доски, проекторы. Даже у нас в сельской местности в деревне, где школа находится рядышком с небольшой деревней, в которой проживает там пару тысяч человек, но в школе самое лучшее акустическое оборудование. Там стоят колонки хорошего качества. У тебя есть возможность показать абсолютно любой фильм. Там, и не нужно мучиться по этому поводу. Если была такая возможность, было бы...
Да, конечно, техническое оснащение, которое серьезно упрощает жизнь. Министерство образования, посмотри на транш от Всемирного банка, на что он будет потрачен. Так, ну и третье давай уже, чтобы это для красоты цифр.
И третье...
Какой-нибудь момент, который...
И третье... Не знаю, мне кажется, какое-то постепенное такое стирание границы, вот этой вот дистанции между учеником и учителем, мне кажется, очень поможет улучшить процесс, потому что учитель не обязательно должен быть каким-то, не знаю, там, строгим и страшным, чтобы ученики учились. Он может быть тоже показать, что у него есть человеческие качества, есть человеческая сторона, но он может быть каким-то определенным, не знаю, четким, придерживаться определенных принципов, но не быть, вот не вызывать какой-то страх. То школа сдашь, то хорошо не сдашь, получишь двойку. Ну или там еще какую-то низкую оценку, что вот, мне кажется, меньше страха и больше какого-то человеческого подхода и попытки узнать своих учеников.
Ну, мне кажется, Марин, отлично.
Реально?
Отличные советы мы дали только что Министерству образования. Mm-hmm. Можем подробнее вам рассказать, если вдруг соберете, как это все можно использовать на практике. Да. Спасибо большое, Марина, за нашу сегодняшнюю беседу. Я, честно, очень много узнала про такой формат, и мне хочется дальше даже поизучать. Если соберусь силами, то подготовлю какую-нибудь еще подборку интересных материалов по этой теме для тех, кому будет интересно. Мы с Мариной пойдем смотреть на фестиваль света, да, пить кофе в шведских кофейнях и есть булки с кардамонами. Вот. А вам всем желаю тоже хорошего вечера, дня и утра, в какое время слушаете. И до встречи через 2 недели.
Не скучать.
Да, всем пока-пока. С вами была я, Таня.
И Марина Каспирович.
Класс.